живем, какие у нас проблемы, что, конечно, их нужно подтягивать в наши партийные организации, другие организации, чтобы они учились державности, чтобы они учились працевать. Больше им треба доверять, больше верить им, что они могут решать сегодня вельми великие задачи.
А вот как бы вы охарактеризовали деяние уладов и силовых структур у часе этих акций, коли сбиваются, разгоняются? Как это можно назвать?
Это можно назвать варварством нашего времени, нашего часа. Это самое настоящее варварство. И вельми жорсткие они сегодня обходятся в первую очередь с молодью, как она боялась выйти на улицу. Але я уверен, что эти молодые люди, они будут змагаться и далее, и за ими будущее.
Павел Козловский народился в 1942 году в Пружанском районе, скончил Муровскую среднюю школу. Она была за 13 километров от дома. Жил там в интернате, покольки его батька загинул под Калининградом у соковику 45-го года. После школы поступил в Ташкентскую агульно-войсковую учильню. Господар Козловский говорит, что там вы сдавали испыты, некоторые по-белоруску. Можете пригадать, как это выглядало?
А это было вельми складано, потому что я закончил белорусскую школу, Муравская средняя школа, Мурава, село Мурава, Муравская средняя школа. Жива еще моя классная, мой классный керовник Ольга Николаевна, не так давно я здесь сутракался. Так вот, я закончил белорусскую школу, а когда я приехал в Ташкент, то испыты, экзамены я сдавал на русской мове. И калийском сочинении я написал добро. Математику письменно я так само получил пятерку. Когда дошло справа до математики в устной, и я подошел до доски, отказывал на пытание, а там меня не разумели, и я бачу, комиссия надо мной смеется. Меня потянуло плакать. Потому что я вельми добро знал математику, я в свой час удельничал в олимпиаде, математичной олимпиаде Пружанского района, я вельми добро ведал математику. И добрая женщина в составе комиссии сказала: «Хлопчик, а ты напиши на досце, как ты разумеешь, то питание, какое там написано в билете». Я на доске написал, а сказал: «Пятерка, свободен». Я так и прошел экзамен.
Спадар Козловский учился в Академии Мафрунзе, служил в разных местах былого СССР, 2 года дарацем у Анголе. У 1985 году стал генералом, после чего поехал учиться в Академию Генерального штаба. Был начальником штаба Белорусской войсковой округи, до речи, опошним начальником, покольки хутка не стала самой этой округи. Был министром обороны Республики Беларусь, и ось при им белорусское войско было надето у шинели с бело-червоно-белой символикой. Пригадайте это.
Конечно, когда была упразднена Белорусская военная округа и створено Министерство обороны, а Белорусская военная округа, все войски, все объединения, подразделения были передадены в подчинение Министерству обороны, мы все были одеты в советскую форму, якая была у той час у советской армии. Але буквально 10 через месяц, другий, когда я стал первым министром обороны Республики Беларусь, меня запросили с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки. Был визит в Соединенные Штаты Америки, потом в Европу, в Брюссель были визиты. Когда был снят железный занавес, который был в советский час, то я разумел, что нам, делегации, мне, как министру, и в составе делегации входили офицеры, генералы и офицеры Министерства уже обороны, что треба поехать в своей национальной форме. Мы сделали комиссию, которая распрацовала национальную символику, кокарды, погоны, шевроны. И быстро в доме моды на Немизе была заказана эта форма, мы были, прошли некую примерку, и одев перши, я одев эту форму, и мои подначаленные, только группа, якая летела с официальным визитом. И когда мы прилетели в Соединенные Штаты Америки, там вышли с самолета в национальной военной форме, то американцы были вельми здивлены тем, что кто-то приехал, и та делегация, якую они бачили меня еще в советской форме, коли тут я принимал посла, скажем, в Соединенных Штатах Америки, военного атташе. Поэтому это было вельми приемно, и нам самим показаться, как офицеры белорусской, генералы и офицеры белорусской армии.
А вот, до речи, какая вам символика эстетично больше близкая?
Ну, я скажу, то, что было символика в той час, бел-червоно-белый флаг, добрый это был шаг, и не треба было ломать вот то, что было сделано новой уладой. Я сторонник был, нормальная была символика, Тое, што зрабіла новая ўлада, гэта памылка гэтай улады. Безумоўна, я думаю, што прыйдзе час, і гэтая сімволіка будзе возвернута і ў тым ліку і беларускае войска.
А вось у часе прэзідэнцкіх выбараў у 1994 годзе вы ўваходзілі ў каманду Вячаслава Кебіча. Вельмі часта паміж сабой журналісты задаюць пытанне: а вось калі б Кебіч перамог, ці стаў бы ён мяняць сімволіку? Як вы думаеце?
Я думаю, ён не сімволіку мяняць не стаў бы. Я перакананы гэта таму, што Кебіч быў разумны чалавек. Ён разумеў, што час памяняўся. Памяняўся час, і при усіх праблемах Беларусі у той час начинаць мяняць сімволіку, гэта было бы велічайшае глупства, і я ўпэўнены, што ён на гэта не пайшоў бы. Ведь у начале, когда была только створана беларуская национальная армия, а закон о беларускай мове, о мовах был прыняты буквально год тому назад, то в министерстве, мы так само на коллегии приняли решение, что беларуская армия будет переходить на беларускую мову. И активно вельми подтримал и старшиня Верховного Совета Шушкевич в той час, Станислав Станиславович, и Вячеслав Францевич Кебіч так само подтримал эту идею. Ідею аб тым, каб беларуская армія прыняла ваенную прысягу у 92-м годзе, гэта таксама было вельмі актыўна падтрымана і старшынёй Верховнага Савета і прысяжным Саветам міністраў. Таму я ўпэўнены, што Кебіч на гэты шаг не пайшоў бы.
У сакавіку 94-го году вы ўдзельнічалі ў Брусэлі ў вялікім форуме, дзе абмяркоўвалася праграма партнерства дзеля міру. І пасля была прапанова ўдзельнікам прыехаць у свае краіны і перадаць гэтую праграму. Якая была ваша пазіцыя?
Калі эта праграма была озвучена на гэтым саміце, дзе прысутнічалі міністры абароны НАТО, стран-удзельніц НАТО і таксама стран бывшай савецкай дзяржавы, то выступаючы там у Брусэлі, кожны з нас міністраў, мы гаварылі аб тым, і я ў тым ліку сказаў, што я ўпэўнены, што кіраўніцтва нашай дзяржавы беларускай падтрымае гэту ідэю. Яна давала магчымасць нашаму войску больш стасункаў мець з членамі НАТО, суседнімі дзяржавамі заходнімі, а гэта давала магчымасць наладжваць ваеннае супрацоўніцтва, давала вялікую магчымасць перанімаць той опыт, які мелі ў ваеннай справе заходнія дзяржавы. Гэта было вельмі важна для будаўніцтва нашого ваеннага.
А скажыце, ці варта Беларусі, напрыклад, балюча рэагаваць на размяшчэнне супрацьракетных баз у краінах усходняй Еўропы?
Я думаю, Беларусі балюча рэагаваць на гэта не трэба, але як ваенны спецыяліст, я хачу сказаць, як прафесіянал гэтай галіне, што гэта памылка Злучаных Штатаў Амерыкі прасоўваць сюды гэтыя радыёкансомныя станцыі, размяшчаць ракеты-перехватчыкі на тэрыторыі гэтых двух дзяржаў. Памылка, потому что это подталкивает ту же Россию и другие державы на гонки узброения. А это уже несет погрозу для общеевропейской безпеки. Я лечу это помылкой.
Скажите, а присутность российских войсковых баз на территории Беларуси, ваша позиция?
Ну, я в той час был министром обороны, когда это питание разглядалось. І мы дагаварылі з Расіяй, кіраўніцтвам Беларусі, ваеннай, гражданскай кіраўніцтва, што гэтыя дзве базы астануцца пад Баранавічамі і пад Вілейкай. Для таго, каб у нас схожае ўзбраенне, у нас очень цеснае супрацоўніцтва ваенна-тэхнічнае паміж Расіяй і Беларусію, і я лічыў і сёння лічу вялікай пагрозы для Беларусі гэта не несе. Другая справа, што я ўпэўнены, што сёння Расія ўсё дзела для таго, чтобы гэтыя базы, якія знаходзяцца, скажам, у тым жа Азербайджане или ў Молдове, у тым ліку і на нашай тэрыторыі, яны з цягам часу будуць перемещены на тэрыторыю Расіі. Я ў гэтым не сумніваюся. Таму гэта пытанне самаоб'ектыўна будзе рэшацца з цягам часу. Але прапаноўваць гэта или прымаць нейкае рашэнне, чтобы выштурхоўваць гэтыя базы з тэрыторыі Беларусі. Я лічу, у сённяшні час гэта таксама памылкай будзе, калі на гэтым настойваць.
Нашим гостем були міністр оборони Білорусі генерал Павел Козловський. І зараз крыху про особисте. Говорить, що спадар Козловський однолюб, жінка перша і єдина. Вони познайомилися у Ташкенті на танцях у парку. Вона працювала на ткацькій фабриці. Ну, починала жінка лейтенанта, тепер жінка генерала. Сьогодні ми з нагоди гуторки провели опитання серед жінчин на вулицях Мінську. І питання гучало наступним чином. Як скорить генерала? Давайте послухаємо.
Неприступностью. В определенное время не отвечать на его знаки внимания, если будет оказывать. Быть независимой женщиной, чтобы он заинтересовался. Надо чувствовать, когда он уже начнет куда-нибудь там в сторону, так уже, ну ладно, один шажочек вперед навстречу, второй.
Обаянием, наверное, своим сразу, весенним настроением.
Улыбкой.
Цікавой размовой.
Все свое обаяние, все, что есть, весь шар, пытались бы его окутать в свои сети, звонить.
Ну это понятно, купить бутылку коньяка.
Как там, все нормальные мужчины любят благородные напитки, да.
Что купить к себе? Одежду красивую, прийти к генералу.
Ну, наверное, интеллект какой-то нужен, чтобы пообщаться.
Лучше всего с генералом куда-нибудь вот спортом заняться, может, бассейн.
Соблазнись генерала, что ли? Если сразу с налета, можно поцеловать. Тогда он никуда не денется. Там же действует сообразно обстоятельства.
Ну, а с нами на связи у Минску генерал Павел Козловский. Какие ваши уражения?
Ну, уражения самые разные. Это, я вижу, коллективная женщина, и Вере предлагаю активные. Бутылка коньяка и так далее, и соблазнить. Ну, конечно, Наталья Григорьевна, Наташа в той час, як вона моложе мене на 5 годов була, їй 17, а мені на 5 лет більше, 22 роки, коли ми поженилися. І вона була вельми такою щирою дівчиною, вельми симпатичною дівчиною. Я побачив, вона була доброю хазяйкою, вони жили в общежитті текстильного комбінату, там много дівчат було в цьому будинку. І коли вона один раз мене угостила борщом, я зрозумів, що буде вельми добрий хазяйка. І так це і є. Ми пройшли рядом усю життя, поміняли 21 квартиру за нашу службу, за наше воєнне життя. У нас троє дітей, сьогодні четверо внуків, але останній син ось тільки женився. Будуть ще внуки, я впевнений. Я впевнений, тому у мене вельми симпатична, вельми добра хазяйка. І я її вельми кохаю.
Говорить, що род Козловських – це довго жихари. Це так?
Ну, дай Бог, всі живі-здорові. Я самий молодший у сім'ї. Нас троє братів і дві сестри. Вони живуть у Пружанському районі, там працюють у Калгарі. Ну, працюють вже пенсіонери, тому що я самий молодший у сім'ї. Але, дай Бог, усі живі. Самий старший брат 30-го року. А потім 32-й брат, потім сестра 34-го і так далі. А я 42-го, як бачите, самий молодший.
Я нагадаю, що нашим гостем сьогодні генерал Павел Козловський. І на розвітання, калі ласка, пожадання слухачам Радіо Свобода.
Я хочу пожадати усім добробиту, здоров'я. І, звісно, коли б хучей наша Білорусь стала свободною державою, ми могли спокійно ходити по вулицям, ніхто би не бив палкою по голові молодих людей, які будуть не согласні навіть з тою політикою, коли буде нове керівництво. Люди мають право сказати те, що вони думають. Сьогодні ми цього права не маємо.
Гостем «Ночной свободы» у пятницу був колишній міністр оборони Білорусі генерал Павел Козловський. Передачі «Ночной свободы» з понеділка до п'ятниці вела Ольга Короткевич. А ми з вами сьогодні слухали найцікавіші матеріали «Ночного ефіру». На гэтым я, Юрай Збушляков, развітваюся з вами. Шчасліва!
Шановні слухачі, наступні 2 години А 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.